И прежде чем мы с Натальей Басовской пойдем дальше говорить о герцоге Альбе и Нидерландах, Голландии, Бельгии, Люксембурге, я хочу объявить, конечно, наших победителей, кто выиграл книгу о повседневной жизни Испании Золотого века. Издательство «Молодая гвардия», автор Марселен де Фурно, это перевод с французского, которые правильно сказали, что сталь-то была талецкая. Клинки-то были талецкие. Назывались они «Талецкая звенящая сталь» или «Талецкие звенящие клинки». Вот так они назывались.
И дедушка Альбы тоже талецкий.
Да.
И
да.
Тоже из стали, видать.
Видать, да. Наши победители: Александр, чей телефон начинается на 408, Алексей 155, Сергей из Омска 971, Андрей из Санкт-Петербурга 752, Анна из Санкт-Петербурга 571, Вика 943. Лилия из Североморска прислала таки правильный ответ, 25, ваш начинает телефон. Лилия, вам уходит книга. Ольга, 148, Лариса, 168, Андрей Саратова, 306.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья напоминает нам голландскую поговорку: «Бог создал землю, а Голландию создали голландцы».
Очень верно, очень точно. Передает какую-то грань их формирующего с национального характера. Ибо те события, с которыми связан был прибытие Альбы в Нидерланды, их называют по-разному. «Буржуазная революция номер один», когда-то написал, по-моему, об этом Энгельс, где-то в заметках, или Энгельс. Просто «буржуазная революция» в советское время называли. Замечательный бельгийский историк Анри Перен называет это тоже революцией. Но все-таки на сегодня точнее освободительная война народа, в ходе которой, освободительная антииспанская война, в ходе которой, конечно же, избран был путь движения не к махровому испанскому феодализму, а к тому, что представляло в тот момент будущее, к реформации и развитию мануфактурного производства, того, что мы называем торговлей капитализма. Эти страны очень к этому были предрасположены. Они торговые, они интенсивно торгующие. Знаменитая триада городов Гент, Брюгге, Ипр, называли великой триадой. Это сукноделие. Шерсть они возят из Англии, и англичане безумно заинтересованы в этой торговле. Делают великолепное сукно. Они богаты. Они могут сказать: да, пожалуйста, мы будем называться, что над нами вот граф Фландерский, а он вассал французского короля. Он, но не мы. И когда случилась Столетняя война, горожане на стороне Англии, потому что там шерсть, они здравые, они деловые люди.
«Город мастеров»,
а граф,
фильм. Помните «Город мастеров»?
Да, 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 они такие. А граф давал всякие восстальные клятвы. Пусть и там и сражаются на поле боя. То есть это особенная страна. И подойти к ней с мерками махровой Испании, которая в силу тоже исторической судьбы, вот эта реконкиста, растянувшаяся почти на 5 столетий, она действительно сплотила жителей Пиренейского полуострова, христиан, вокруг христианского знамени. Это был их знамя, их способ воевать с арабами, занявшими полуостров. Разные судьбы. И вот в силу такого феодального явления, как династические браки, происходит бог знает что. Нидерланды на какое-то время оказываются в 15 веке под властью бургундских герцогов. Но это привычно. Тут французский может быть король, там немецкий, германский император, тут герцоги Бургундии. Бургундия очень усилилась, они какое-то время под ее по-прежнему живут фактически достаточно вольно. Но вот Бургундия столкнулась в своих амбициях с французским королем Людовиком XI, с которым шутки были плохи.
Еще о нем
это
поговорим.
Это провозвестник, да, абсолютизма во Франции. И в 1477 году в сражении при Нанси бургундский герцог Карл Смелый потерпел страшное поражение, сам был убит на поле боя. Его дочь Мария Бургундская, боясь полностью, и наследница единственная, оказаться во власти крепнущей Франции, быстренько сочеталась с браком с Максимилианом Габсбургом из германских земель. И ее владения, Нидерланды, она наследница Нидерландов, стали доменом германских императоров. Официально. Вот они. И это ничего. В Германии нет мощной центральной власти.
Жить но все она еще... все равно это называется.
Да, жить все еще можно, еще ничего. Но дальше причуда. Случается просто причуда исторической судьбы. Сын императора Максимилиана I, эрцгерцог Филипп Красивый, женится, опять династический брак, на королеве Испании. Хуане Безумной. И прозвище такое подходящее.
Да. Как-нибудь тысяча. Тоже поговорим о
она
них.
Она безумна, она действительно она была безумна. Больным, видимо, человеком, хотя есть и споры вокруг этого. Но вот все, что произошло, действительно отдает безумием. Она бабушка Филиппа II испанского, которому служит наш персонаж. У Филиппа II черты безумия очевидны совершенно. А ее сыном был Карл V, тоже не без этого. И вот в результате этого брака Нидерланды самые нефеодальные, под властью самой феодальной монархии. Это взрывчатая смесь. При сыне Хуана Карле V мировая держава Габсбургов, о которой мы говорили, она объединяет Германию, Испанию, Неаполитанское королевство, это юг Италии, Нидерланды, Чехию, Венгрию, колонии в Северной Америке. И переименовывает бывшие вольные, достаточно вольные нидерландские герцогства, епископства и графства в провинции.
Угу.
И вот Фландрия, Брабант, Генегау, Артуа, Люксембург, Голландия, Зеландия, Утрехт, Фрисландия, они все теперь испанские провинции. Все, это взрыв. Это взрыв, который был заложен и который должен был произойти.
Ой, мы в 20-м и 21-м веке подобное видим, как ликвидировались автономии, а потом вспыхивали кровавые гражданские войны. Достаточно вспомнить современную Югославию.
Такие шаги всегда чреваты. Как создавали
югославское... Или Грузию с Абхазией.
После Второй мировой войны создавали югославское государство вот так на бумаге, голосованиями, решениями. Ну, результат-то последовал. Так и здесь. Какие вассальные клятвы не приноси, взрыв неизбежен. И он случился при фанатичнейшем католике Филиппе II. Филипп II отстаивал позиции католической церкви в Европе, где движение реформации было уже мощным. Отстаивал фанатично, безумно. Он вмешивался в религиозные войны во Франции. Испанские войска даже были в Париже. Он был женат на Марии Тюдор, получившей прозвание «Кровавой».
Старшая сестра Елизаветы
Великой. Старшая сестра Елизаветы пыталась восстановить насильственно католическую религию. Участвовал во всех заговорах в пользу Марии Стюарт, рассчитывая, что она вернет Англию в католическую веру. Он снарядил непобедимую армаду в 1588 году. Он учредил и дал инквизиции немыслимые полномочия. Преследовал так называемых марисков на Пиренейском полуострове. То есть это все анти... Против духа свободы минимальной, духовной. И тут...
И против хода истории.
И хода истории.
Он попал под колесо
конечно.
Истории вместе со своей мальбой.
И тут Нидерланды с их вольнолюбием,
маленький,
с их свободой.
Маленькие, на окраине империи, где-то сейчас... там. Нет, ну где-то там на окраине империи какие-то богатые, платящие налоги.
В два счета раздавим.
Да. Раздавим, сметем.
К моменту, когда туда был направлен Альба, 1566, а он туда отправился в 567 году, после того, как там случилось в 66-м, яркое, крупное иконоборческое восстание. Восставшие жители этих лоу-кантрис, как их называли, Нидерландов, Нижних земель, они громили католической церкви, они были беспощадны. Священникам католическим отрезали уши. То есть там уже было то, что называется страшным словом революция, конечно, в умах, в делах. И вот к этому моменту, когда он туда направился, испанским правлением уже недовольны были все. Дворяне, которые по сравнению с испанскими, нищие, сейчас об этом скажу, горожане, рыбаки, крестьяне. Редкий случай, когда народ, рождающаяся нация, объединен общим чувством. Дворяне образовали свой союз, который назвали конфедерация. Лидерами союза были Вильгельм Оранский, с одной стороны принц, с другой князь. Да. Безумно знатный человек, о нем нужно отдельно говорить. Что? Графы Эгмонт и Горн, об Эгмонте мы говорили, благородные люди, благороднейшего происхождения. И цель этого союза дворянского, конфедерации они его называли, была договориться, убедить испанцев, что Нидерланды не Испания. И нельзя буквально ту же инквизицию, ту же непримиримость во взглядах, бешеные испанские налоги, сейчас Альба доведет это до предела, нельзя это здесь. Они думали договориться, но договориться ни с Филиппом II, ни с Альбой, которого он прислал в помощь наместнице своей сводной сестре Маргарите Пармской, договориться было нельзя. Революция пробивалась все дальше и дальше. Когда представители этого союза, дворяне, пришли на прием к Маргарите Пармской, она соизволила их принять.
Она была правительницей.
Правительницей, наместницей,
да, наместницей
Филиппа
II.
Принять и выслушать. Все, вроде верноподданное. Это не бунт пока. Они шли, Это было в Брюсселе. Они шли в к ее дворцу, построенный в шеренгу, тоже немножко для дворян не очень хорошо, по 5 человек в шеренге, не по-дворянски, это их уже унизили. И кто-то из испанских...
Они шли все в черном, как в знак траура.
Они вот, да, были одеты, и вообще одеты скромно. По сравнению с крайней пышностью испанского двора, эти знаменитые воротники, эта масса золота, они выглядели очень тускло. И кто-то из испанских придворных сказал Маргарите: «Неужели вы боитесь этих гёзов?» Гёзы — это нищие, босяки.
Босяки.
Они это услышали, они назвали себя гёзами, а потом гёзами назвали себя самые настоящие народные партизаны. Но гёзы-дворяне одно время фрондировали. Была введена мода носить одежду с заплатами, специально нашитыми. Или, ну, джинсы с дырочками. Они джинсов не носили. В наше время
как
эта мода жива. А через плечо сумму для подаяния. Такие сумочки вполне модны в наше время. Это сумма мягкая из ткани, сумма для подаяния. Но народ-то пошел дальше, дворян. И гёзами стали называться нормальные партизаны. Лесные гёзы, те, кто сражались с испанцами вскоре, это все разгорится. На суше морскими, те, кто создали свой флот и страшным образом оказали сопротивление этой, казалось бы, великой и неодолимой силе. Вот в такую страну, в такую ситуацию прибыл Альба. 100 000 человек уехало, но уехали не все. Что же он предпринял? Восстанавливаем его деятельность и биографию, и почему же он в истории так запечатлелся.
Я так хочу напомнить, что он же старик для средневековья.
59 лет.
Он уже для средневековья он уже глубокий старик.
Старец. Да, 59 лет, не все, да, средний возраст был очень невысокий. Имя его известно, 100 000 уехали. Он, не надо думать, что он сразу гремел сталью толецкой и поджигал костры. Наоборот, он прибыл с любезной улыбкой на устах.
Придворный.
С улыбочками.
Он придворный.
Да, он знал
вице-король
этикет.
Неаполя.
Он знал этикет. И зная, что ему поручено убить, беспощадно казнить всех лидеров, он пригласил их на совещание. Вильгельм Оранский сказал: «Не пойду». Он затребовал новой присяги. Вильгельм Оранский сказал: «Не дам присягу». И эмигрировал.
Не верю.
И отговаривал Эгмонта и Горна туда идти. Эти прибыли, два графа, их там и арестовали. А очень вскоре казнили и конфисковали их весьма значительное имущество. Вообще, о натуре Альбы замечательно написал тот самый бельгийский историк Анри Перен. Я иногда кое-что цитирую, но здесь такая замечательная цитата. Это историк первой трети 20 века, очень яркий, самый крупный, наверное, европейский в 30-е годы. Вот что он пишет об Альбе. Он знал только один способ управления – силу, или, вернее, террор. Недоступный ни пониманию возможного, ни чувству сострадания, он непоколебимо, со спокойной совестью шел вперед по развалинам. Чувство долга, а не жестокость, заставляло его подписывать смертные приговоры, и его душевное спокойствие по отношению к своим жертвам можно было бы сравнить с душевным спокойствием Робеспьера. Как у того, то и у другого покорность была столь же полной, сколь и ужасной. Жестокая искренность была столь же полной, сколь и ужасной. Заметьте, один за революцию, как безумный Робеспьер,
да.
Другой ровно против. Но Перен подмечает свойства человеческой натуры. Таким был Альба. Что же он сделал? Итак, первый ласково принял, всех обласкал, лидеров, и очень жалею, что не поймал Вильгельма Оранского, будущего первого руководителя Республики Голландии, который родится в результате этой революции, казнил Эгмонта Горна и многих других, причем преимущественно богатых людей, обогащая испанскую казну и докладывая своему возлюбленному королю, как много денег дали эти казни. Практичный, реалистичный и фанатичный. Он считал, что для полного умиротворения, написал об этом, надо для начала казнить примерно 2000 еретиков. И за 3 месяца, как сообщает Перен, а он занимался этим сюжетом очень тщательно, 1800 казней. Но это только начало.
Почти план выполнен.
Почти выполнен план. Потом последует еще 1000. И что же он еще предпринял? Он немедленно создал новый орган, «Совет о беспорядках». Очень интересное название. Или «О мятежах».
Нет, народ... скорее беспорядках. Да, там народ... был такой, нейтральный был такой.
Молниеносно название. Его переименовал. «Кровавый совет». Только так. Но надо сказать, что вот эти самые жители Нидерландов, эти будущие голландцы, бельгийцы, не сдавались. Вот действие вызывало повышенное противодействие, неуравновешенное. Плакаты, карикатуры,
памфлеты.
Памфлеты. В ответ на это зверство, на льющуюся кровь и пылающие костры, завешивают, обвешивают стены городов, их ловят, они снова скрываются, где-то печатают. Альба стал преследовать всяческую мысль. Прежде всего, вынося по 30-50 приговоров в день, уже дальше он эту машину увеличил,
да.
Он стал преследовать всяческие каналы свободы духа, установил жесточайший контроль над школами, над типографиями.
Святое дело.
А там печатное дело было очень развито. Типографии, книжные магазины изымали с опасные книги, которые Альба считал опасными. Запретил выезд студентов из Нидерландов для обучения в протестантские страны. Да и вообще, только в Испанию. Можно поехать учиться только в католические университеты Испании. Ни в Англию, куда они всегда ездили, ни в Германию, которая рядом, можно сказать, пешком можно дойти. Нельзя, запрещено. Начал бороться против браков с иностранцами и иностранками. И писал об этом, что эти браки с иностранцами, не нашими людьми, порождают инакомыслие, подкрепляют его, вдруг человек из протестантской страны, да?
Ну да.
И способствует, то, как мы сегодня бы сказали, утечке денег, что средства уходят от испанского короля. Практичный, деловитый.
Вот тут нам написали ничего личного, служба. А должен сказать, что существует несколько исследований, которые показывают, что благосостояние герцога Толедского, Альбы, резко у его семьи, резко увеличилось после того, как он был наместником в Нидерландах. И уже в конце 16 века, когда он уже был мертв, вдруг неизвестно, откуда взявшееся богатство. Неизвестно. Вот была семья очень богатая, герцоги Толедские. Но, тем не менее, все-таки, как бы, все можно было посчитать. Да.
Периферия Европы.
И вдруг, после этого, и до сих пор, неизвестно, откуда такой резкий имущественный взлет. Ничего доказать нельзя. Не крал, ничего. Но говорили о том, что король значит, принял решение, когда он получал... Значит,
вознаградить.
Да, в казну король получал пятую часть. В личное. 4/5 в казну. И вот из этой пятой части якобы треть отходила семейству Альбе. У него была жена, у него был сын, который был с ним, кстати, в Нидерландах.
Он, не скрывая, писал, как Дон он Фернандо. Любит и ценит конфискации. Это, можно сказать, любимая была его часть раздела. Казнь казнью, а особенно уделял внимание конфискациям.
Вот Ирина пишет, что Альба не был чемпионом истории, таковыми были Сталин и Каганович. Это не так, Ирина. Еще раз объясняю, что герцог Альба подписал лично 18 600 индивидуальных приговоров.
Трудолюбивый.
Мы знаем, что Сталин подписывал списки.
Да.
И мы это видим. А он индивидуальный приговор на каждого человека, отдельно индивидуально.
Это 18 600. Ему удовольствие.
Или контроль, прежде всего контроль.
И, наконец, самое главное, что он сделал, что сделало революцию неизбежной, это в сущности принял решение, которое должно было привести к экономической смерти Нидерландов. А его это не смущало. Вот из его письма знаменитой строчки. «Бесконечно лучше путем войны сохранить для Бога и короля государство, обедневшее и даже разоренное, им же и разоренное, чем без войны иметь его в цветущем состоянии для сатаны и его пособников-еретиков». Всех жителей Нидерландов он в этих письмах называет «недосожженные еретики».
И вот он... Включает высшее дворянство.
Все недосожженные еретики.
Кстати, он направил донос на свою сводную сестру короля Маргариту Пармскую. Слишком добра, не казнит, да. Требует только тюремного заключения. И, ну, правда, пытки применяет, но недостаточно усердно.
Он готов был смести с пути вот террора любого человека. И вот его экономическое решение, которое и стало началом конца и его деятельности в Нидерландах, и началом зарей будущей победы в освободительной войне этого удивительного народа. Он решил ввести в Нидерландах старинный испанский налог алькабала. Ввести алькабалу в этой торговой стране означало смерть. Почему? Алькабала родилась глубоко в недрах классического средневековья. 1% с недвижимого имущества, 5% с движимого и 10% с каждой торговой сделки. Это для времен натурального хозяйства терпимо. Но для времени и Нидерландов, где каждый товар проходит через несколько рук, это
как торгующая. Как цена товара повышается.
Да, это торгующая, это смерть. И вот они с 1 апреля 1572 года просто закрыли свои лавки. Торговцы не стали торговать. Закрылась биржа, закрылись лавки. Экономическая смерть на пороге, а значит революция. Потому что для этого народа не торговать, не производить, это значит умереть. Это перечеркнуть всю свою предшествующую трудную историю. И в ответ на это, вот этот ступор на введение алькабалы, тупую политику, скажем, Альбы, началось движение гёзов уже энергичное. До этого они отдельными стычками, они захватили небольшой город Бриль. С этого начинается достаточно победное, хотя нелегкое шествие народной армии. А на юге феодальное войско возглавляет в основном наемников Вильгельм Оранский. Альба неправильно оценил ситуацию. Когда ему доложили о высадке гёзов, он сказал, это не важно. Важно Вильгельм.
Мысль
по-дворянски. Он неправильно оценил ситуацию.
Ну, конечно, он не был великим полководцем, и даже один из историков испанских написал, что после череды бесплодных побед он вынужден
совершенно
был покинуть...
Верно.
Победы, да, но
эпизодические,
бесплодные.
Эпизодические, просто ради чести короля никаких событий в результате
он
этих
отозван,
побед не происходило.
Он отозван.
Это конец, в общем-то, его карьеры, но до этого он еще понаслаждался жизнью. Он все еще не понимал, что произошло. И насколько не понимал, свидетельствует такой интересный, такая подробность. Во дворе своей цитадели в Антверпене он приказал поставить себе памятник. И памятник был поставлен. Горделивая фигура Альбы попирает ногой две жалкие согнувшиеся фигурки аллегории мятежа и ереси. То есть он-то думал, что он победил, он раздавил. И сейчас только вот Вильгельма Оранского победит, а это не важно, вот Гёзы. Он же не понимал, что будет. Что, например, при осаде Лейдена, знаменитой, когда ситуация складывалась очень тяжело для осажденного города, горожане с крестьянами, вокруг Лейдена крестьяне, примут решение своими руками разрушить дамбы и пустить море, чтобы испанцы не могли, ну, чтобы их выдавило это море, а гёзы, корабли гёзов подплыли к стенам города. Они идут на это самоубийство, веками строя эти самые дамбы. Ибо воля к победе, воля к свободе невероятна. Альба же еще не знает, что осажденные в Гарлеме в ответ на его ультиматум, испанский ультиматум, ответят: «Знайте, сдавайтесь», им скажут, «что пока вы слышите за стенами города мяуканье кошки и лай собаки, мы живы и сражаемся. Но когда этого не будет, каждый из нас отрубит свою левую руку и съест ее, чтобы правой сражаться за свою веру, за свою страну». Вот к чему привела его буйная деятельность. Он вызвал противодействие, неравное действие.
Он был отозван.
Как бы нарушил физические законы.
Он был отозван,
был
король
отозван
понял.
Королем, и, казалось, умрет без вестности.
Нет.
Но он не таков.
Да.
Он снова проявил себя на службе, и в 1580 году достаточно успешно участвовал в завоевании Португалии. Но все равно Португалия очень ненадолго оказалась под властью Филиппа II. Она независимая страна, уже через короткое, через 20-30 лет. А ничего такого славного он не сделал и прославился злодейством.
Но он и один светлый лучик в его биографию внес.
Очень интересно.
А, значит, он не был инструментом короля, он был гордым грандом.
Позволял реплики.
Позволял реплики. Когда король ему повелел завоевать Португалию, он ему при всех сказал: «А куда тогда будут бежать дворяне от гнева нашего короля?»
Это фраза...
Но пошел завоевал.
При дворе повторялась, вот он фрондирует, но пошел
завоевал.
И как верный слуга завоевал. Ненадолго.
Герцог Альба.